Баттен, победитель Золотого царства. Программа первая. Мы начинаем читать книгу о жизни и служении в Бирме отважного миссионера Адинирама Джадсона и его жены Анны. Значение деяний в Бирме их настолько велико, что до сих пор годовщину приезда Адинирама в страну бирманцы отмечают так же широко, как день Рождества. Говорю вам, я американец. Вы должны освободить меня. Голос, взывающий к благоразумию людей, принадлежал темноволосому молодому человеку в сером костюме с вельветовым воротником. Его и группу пленных в форме британских морских войск грубо гнали по улицам маленького французского городка Байон. Жандармы подталкивали его своими мушкетами. Лишь он один пытался сопротивляться. И это была единственная реакция на его протест. «Скорей, скорей!» — последовал приказ по-французски. Если пленные не понимали языка, команда переводилась на резкий удар по ногам ближайшего из них. Англия и Франция вели между собой войну. Английский корабль был захвачен в море и приведен в гавань как трофей. Возбужденные толпы вышли на улицы Байона посмотреть и поиздеваться над ненавистными английскими моряками. Они еще не забыли позора поражения от Нельсона в битве при Трафальгаре. Камни и большие комья грязи летели в несчастных, которых торопливо вели в местную тюрьму. Большинство из них были рады спрятаться за ее стенами от мести и гнева жителей Байона и от морских опасностей. По крайней мере, им не придется до конца войны участвовать в сражениях Наполеона, как бы они ни закончились. Темноволосый человек, который сопротивлялся толчкам жандармов, очевидно, не желал отсиживаться в безопасном месте до конца войны. У него была, как он говорил, важная работа, и он должен быть освобожден немедленно, чтобы продолжить свое путешествие. Этого юношу, который кричал и сопротивлялся, звали Адинирам Джадсон. Он был убежден, что Бог призвал его отправиться проповедовать язычникам Востока. Поэтому в 1811 году он покинул свою родину Америку 23 лет от роду. Он попытался найти пароход, который доставил бы его прямо в Индию. Но очень мало американских судов плыло к этой земле, где почти все права на торговлю были в руках британцев. Наконец, удалось сесть на английский корабль. Но теперь, похоже, придется провести долгие годы во французской тюрьме. Джадсон сморщился от боли после очередного удара, который он получил, минуя тяжелые ворота, и они медленно закрылись за ним. «Я должен видеть начальника! Вы совершили ужасную ошибку! Я американец, и я требую освободить меня, как гражданина нейтральной страны!» В ответ его грубо толкнули сзади, так что он полетел лицом вниз в темную камеру. Поднялся с грязного пола, сел на кучу соломы, опустив голову на руки. Почему Бог позволил всему этому произойти? Видно, в этом несчастье была какая-то цель. Трудно было представить, как можно попасть в Индию, если они и слушать его не хотят. Ему не терпелось начать работу с темнокожими жильцами Востока. «Пожалуйста, Господи, избавь меня, ведь я хочу заняться твоим делом. Помоги мне!» Чья-то рука коснулась его плеча, и Джадсон быстро оглянулся. Он не слышал и не видел, чтобы кто-то входил в камеру. Но теперь рядом с ним стоял незнакомец с улыбающимся лицом. Он сразу же решил, что это друг. «Как вы сюда попали? Кто вы?» В ответ человек, закутанный в длинный темный плащ, приложил палец к губам. Он быстро расстегнул плащ и набросил накидку на плечи Джадсона. «Не задерживайтесь», — прошептал он по-английски. «Бегите. В гавани стоит американский пароход. Взойдите на него, и вы будете в безопасности». Джадсону не нужно было повторять дважды. Он бросился по пустому коридору и через другую дверь на улицу. Куда повернуть? Быстро оглядевшись, не видит ли кто его, он побежал к мачтам, которые виднелись над крышами нижних коттеджей. Вот и пристань. Не переводя дыхания, взбежал на палубу корабля с родным звездно-полосатым флагом. Он никогда так и не узнал, кто был его спасителем. Но до своего последнего часа носил в душе благодарность к тому незнакомцу. На разрешение вопроса с французскими властями потребовались бы месяцы, а то и годы. Теперь он свободен и может продолжить путешествие. Американский корабль плыл в Лондон. Капитан согласился взять Джадсона с собой. В Лондоне он поведал свою историю и был принят в общество миссионеров, которое посылало своих работников в Индию. От берегов Темзы наконец-то отправился он с женой. Теперь уже на британском корабле в Калькутту. Путешествие в Индию тогда занимало несколько месяцев, и в пути ожидало много опасностей. Французские корабли все еще подстерегали суда состоятельных британских купцов. Пришлось несколько раз менять курс, чтобы избежать встречи с врагом. Пережили шторм, встречный ветер, но в конце концов прибыли в Калькутту. Джадсон был полон радужных надежд, когда бросил первый взгляд на землю своей мечты. Но, увы, здесь его ждали разочарования. Власти вместе с торговцами Калькутты не хотели, чтобы миссионеры вмешивались в их не всегда честные дела. Джадсонам не дали разрешения поселиться. «Нам не нужны миссионеры, сующие нос в чужие дела и забивающие головы местного населения вредными идеями». «Что же нам в таком случае делать?» — спрашивал Джадсон. «Вернуться туда, откуда вы приехали, заняться своим делом, а нам позволить заниматься своим». «Я не поеду обратно». «Если ослушаетесь властей и ступите на берег, вас схватят и бросят в тюрьму». «Но, по крайней мере, я буду на индийской земле. Не для того же я проделал этот долгий путь, чтобы ни с чем повернуть назад, даже не сделав попытки встретиться с людьми, которых я приехал учить. А почему бы, собственно, нам не попытаться пристать в другом порту?» — предложила Анна. «Где торговцы не так злы». Замечание оказалось ко времени. На пристани стоял корабль «Георгина», который отплывал в Рангун. Дзяцен, не раздумывая, принял решение. «Поедем в Рангун. Будем проповедовать людям в Бирме. Там нет английских торговцев, чтобы препятствовать выполнению наших целей. Да и кто знает, может, мы более нужны народу той земли, чем этой». Георгина представляла собой утлое суденышко, и путешествие на ней было весьма рискованным. Капитан надеялся завершить рейс до наступления сезона муссонных дождей, но его надежды не оправдались. Пошли ливни. Да какие! Дзяцен ничего подобного еще в жизни не видел. Казалось, стоит сплошная стена воды. Анна болела, а на Георгине пассажирам негде было укрыться. Наскоро соорудили на палубе что-то вроде тента и поместили жену Дзяцена. А маленькая суденышка швыряла из стороны в сторону в разъяренном море. Казалось, этой стихии не будет конца. Дзяцен напрягал зрение, пытаясь разглядеть в тумане проблески суши. И лишь через 17 месяцев он увидел страну, где ему надлежало провести всю свою жизнь до конца. Дождь все лил, и тут же поднимался в воздух в виде пара от жарких равнин, пока Георгина пыхтя прокладывала путь по реке к Рангуну.
«Аденирам, ты простудишься? Смотри, твое пальто снова промокло насквозь».
Дзяцен повернулся на голос жены. Она стояла за ним под палубным навесом. Ее темные локоны были мокрыми от дождевых капель, а ее милое лицо в тусклом свете выглядело слишком бледным.
«Послушай, позволь мне стряхнуть твое пальто», — сказала она. «А вот и Рангун, Анна».
Дзяцен облегченно вздохнул. «Наконец-то мы приехали. Да укажет нам Бог, как выполнить нашу задачу. Обращение в христианскую веру людей Бирмы». Пароход миновал изгиб реки, показались золоченные шпили Шведагона, большого буддийского храма с его прекрасными пагодами, изогнутыми, как бутоны лотоса. Это был символ всего того, с чем они приехали бороться. Вокруг храма, едва видимого сквозь дождь, ютились многочисленные бамбуковые хижины, построенные на сваях, чтобы не заливала вода. В них жили бирманцы. Эти люди поклонялись Гаутама Будде, ошибочно названному Будда сострадающий. Как они примут незнакомцев с запада? Словно читая мысли мужа, Анна взяла его за руку и повела в убежище под парусиновой крышей.
«Возможно, они нам не очень обрадуются.
Мы должны убедить их, что хотим им добра». Все засуетились. Георгина причаливала к пристани Рангуна. «Нам лучше остаться на ночь на палубе», — сказал Дзяцен. «Утром, с лучами солнца, пойдем на берег и начнем работать». Анна и Аденирам простились с капитаном и командой и ступили на пристань Рангуна.
«Мы отплываем через 3 дня», — сказал их друг капитан. «К этому времени, возможно, вам наскучит эта грязная земля, и вы будете рады вернуться с нами».
Он, конечно же, не знал, как сильна их решимость выполнить свою миссию. Дождь лил, как из ведра. Улица превратилась в бурный поток, когда Анна и Дон отправились в город. Им необходимо найти помещение для жилья и миссии, узнать, говорит ли кто по-английски. Дон обратился к темнокожему мужчине у стены, но тот только пожал плечами. Один из моряков на Георгине вспомнил о старой заброшенной лачуге на окраине города, где когда-то жил белый человек. Может быть, им попытаться найти ее? Но где она расположена? Моряк точно не знал и не мог объяснить. Тщетно пытался Дон привлечь чье-то внимание. Никто, казалось, не хотел помочь им, даже не интересовался их присутствием. А миссионеры изрядно промокли и устали. Наконец-то они пришли к ветхой хижине. Должно быть, именно той, которую искали. Дверь, которой вели несколько шатких деревянных ступенек, была распахнута настежь. Анна постучала. Из темноты вышла хорошенькая молоденькая девушка и очень удивилась, увидев белых посетителей. «Кто вы?» На сей раз наступила очередь Анны удивляться, что девушка может немного говорить по-английски. Она объяснила ей как можно проще. Нужно укрытие от дождя и жилье вообще. Слезы радости бежали по ее щекам, когда девушка поманила их в хижину. «Кушать?» Девушка показала на рот и спросила жестом и словом, не были ли они голодны. Только теперь Анна почувствовала голод. Прошло 7 часов, как они с Доном позавтракали на корабле. Аппетитный запах хорошо приправленного тушеного мяса доносился из хижины. Дом был пуст. Ни стула, ни кушетки, но пол на старой веранде заслан циновками. Супруги присели, скрестив ноги, подали еду. Это был их первый обед в Бирме. Состоял он из тушеной дичи и риса с обильной приправой. Разговор не клеился, но горячая пища приободрила. По обоюдным улыбкам и жестам они понимали, что с юной мисс уже стали друзьями. Девушка сказала, что сейчас в Рангуне нет белых людей. Человек, живший в этой хижине, давно умер. Он и научил ее немного английскому. Тут еще один человек знает язык. Его можно найти на таможне в доках. Я, пожалуй, пойду на поиски его. Он, может, что-то подскажет нам, — предложил Дон. Ане он посоветовал отдыхать, а она попросила мужа возвращаться скорее. Юная хозяйка принесла ей подушку, и вскоре гостья уснула под монотонную капель. Дон направился на таможню, через которую они проходили утром. Без особых усилий он отыскал мужчину с испанской внешностью, который неплохо говорил по-английски. Тот был крайне удивлен, услышав историю своего посетителя.
«Вы приехали в Рангун, и, не зная бирманского языка, намереваетесь проповедовать Евангелие?» «Никогда не слышал ничего более нелепого. Неужели вы не представляете себе, какие силы поднимутся против вас?»
«Я не боюсь. Но прежде всего мне нужны дом и учитель». Его искренность подкупила испанца, и тот разразился длинным монологом.
«Я старше вас и живу здесь давно, и знаю, о чем и говорю. Мой настоятельный совет вам — оставьте все немедленно, пока никто не слышал о ваших планах. Бирманцы внешне вполне приятны и вежливы, но нравом необузданы и жестоки. Они придут в ярость, возненавидят вас за ваши речи против их бога, Будды. Вы не только не поможете им, но и себя обречете на ужасное страдание. кончится тем, что они лишат вас жизни.
Я не боюсь ни боли, ни смерти.
Я умоляю вас уехать и прошу это только ради вас самих.
Аденирам посмотрел в темные глаза испанца и понял, что он желает ему добра. Мы с женой приехали, чтобы остаться. Человек откинулся на спинку стула, пораженный его упорством. Он вынул красный шелковый платок и вытер пот со лба.
Неужели вы так глупы, что взяли женщину в эту бессмысленную экспедицию? Тогда вы действительно безумны.
Безумен я или нет, но мне нужен дом или участок земли, чтобы его построить. А также мне необходим учитель. Вы должны знать, как я могу заполучить все это. Пожалуйста, скажите. Он с надеждой улыбнулся темнокожему, который, казалось, глубоко задумался.
У площади общественной казни есть кусок земли. Не думаю, что кто-то будет против. Там есть несколько развалившихся лачуг, которые можно подремонтировать и сделать вполне пригодными для жилья на то короткое время, которое вам понадобится. Вид из окна должен показать вам, что ожидает тех, кто оскорбляет правителей Бирмы.
Сказав это, испанец закурил трубку, ожидая, что теперь его посетитель уйдет. Но Аденирам не завершил всех своих дел. Спасибо. Я думаю, мы нашли место. Однако еще остается вопрос с учителем. Я должен выучить язык как можно скорее, чтобы свободно разговаривать с ними. Знаете ли вы кого-нибудь, кто бы помог мне выучить язык? Теперь испанец знал, что не избавится от своего настойчивого посетителя, беря его на испуг.
«Это должен быть монах», — размышлял он. «Он единственный образованный человек. Но ведь монах — буддист. Захочет ли он учить еретика, который приехал в Бирму, разрушить все, что он свято хранит? Так захочет ли он?»
Испанец, казалось, зашел в тупик и молча попыхивал трубкой. Вскоре он поднял глаза.
«Ваша единственная надежда — найти монаха-отступника, того, кто оставил свое призвание. У него есть знания, и, возможно, он даже будет рад поработать против жрецов, которых он уже предал. Разумеется, если у него хватит на то смелости. Конечно, он пожелает денег».
«Как найти монаха-отступника?»
«Это невозможно!»
Аденирам вздохнул. Испанец подшучивал над ним, вселяя надежду, а затем сам же разбивал ее вдребезги. Сейчас он поднялся с протянутой рукой. За совет положено вознаграждение. Джетсон опустил 10 серебряных монет в его протянутую руку и вышел. Испанец усмехнулся и, кладя монеты в карман, сказал вслед:
«Если я встречу учителя, то пришлю его к площади казни. Может быть, он придет вовремя, а может быть и нет».
Его хихиканье над собственной грубой шуткой неслось вслед Джадсону. На следующее утро, после беспокойной ночи, Анна и Аденирам сидели на веранде, удрученно взирая на мутные потоки дождя. Девушка позволила им остаться в этой хижине, пока они не найдут себе места для жилья. «Я нашел несколько листов бумаги, очень грязных и рваных, на которых, по-моему, пытались составить словарь», — сказал Дон. «Несомненно, это дело рук бывшего жильца этой желанной резиденции».
«Как чудесно! Где ты их нашел?»
Она подошла, заглядывая через плечо Дона на пачку пожелтевшей, истрепанной бумаги, которую он рассматривал в тусклом свете. Они были за старым ящиком в углу. Если бы мы только знали, как произносятся эти странные значки, которые должны быть буквами алфавита, мы бы хоть немного продвинулись вперед в нашей работе.
Вот только бы дождь прекратился. Я уже устала от этого дождя.
Она вгляделась в туман, а затем неожиданно схватила Дона за руку.
Что это там? Ты видишь?
У изгороди в конце тропинки ясно видны были две фигуры. Слушали чтение первой части книги «Победитель Золотого Царства». Читала Валентина Висина, звукооператор Владимир Тарянник.